Глава 33. Настоящее новое время. Если бы ты мог поговорить с человеком того времени, когда турки осаждали Вену, то очень удивился бы. Тебе было бы странно слышать, как он говорит, как много французских и латинских слов использует. Тебя поразили бы его причудливые и напыщенные манеры, его излишне обстоятельные объяснения и то, как он торжественно кланяется и при каждом случае приводит латинскую цитату, которую ни ты, ни я не узнали бы. Но при этом ты бы понимал, что его прекрасный парик покрывает голову, которая постоянно наполнена только мыслями о хорошей еде и питье. А сам беседующий с тобой господин, несмотря на кружева, вышивки, шелк и духи, прошу прощения, просто воняет, потому что почти никогда не моется. Но еще больше ты бы удивился, если бы он начал рассказывать тебе о своих взглядах, о том, что детей надо пороть, а юных девушек, почти еще девочек, выдавать замуж за мужчин, которых они вообще никогда не видели, что крестьяне существуют на свете только для того, чтобы работать, и не имеют права против этого возражать, что нищих и бродяг следует публично пороть, а потом выводить на базарную площадь в цепях и насмехаться над ними, что воров надо вешать, убить, публично разрывать на куски, а ведьм и других злых волшебников, которые так часто творят свои бесчинства, сжигать. Тех, кто верит не так, как он, нужно преследовать, изгонять из страны или заточать в темницу. Что комета, которую недавно люди видели на небе, предсказывает наступление мрачных времен, а для борьбы с новой эпидемией, уже унесшей Венецию столько жизней, очень хорошо носить на рукаве красную повязку. А господин такой-то, его английский друг, давно зарабатывает много денег, продавая в Америке африканских рабов. И это приносит пользу другим почтенным господам, потому что порабощенные индейцы совсем не хотят работать. И о таких воззрениях ты бы услышал не от какого-нибудь необразованного человека, а от самых ученых и религиозных людей разных сословий и наций. Но после 1700 года все постепенно стало меняться. Те многочисленные тяжелые испытания, которые выпали на долю жителей Европы из-за трагических религиозных войн, навели некоторых людей на мысль. Неужели все действительно сводится к тому, какие статьи в катехизисе кто-то считает верными? А может быть, важнее просто быть хорошим, порядочным человеком? Не лучше ли, чтобы люди могли высказывать различные мнения и по-разному верить? Чтобы они уважали друг друга и мирились с чужими убеждениями? Это была первая и самая главная из высказанных тогда мыслей. Мысль о терпимости. Люди того времени думали, что различия во мнениях существуют прежде всего в вопросах веры. С тем, что дважды два — четыре, согласны все разумные люди. И поэтому всех может и должен объединять именно разум. Здравый смысл, как еще говорили. В царстве разума можно спорить и стараться переубедить людей, думающих не так, как ты. Но если кто-то приводит разумные доказательства своих взглядов, то таких людей надо уважать и терпеть. Разум стоял у этих людей на втором месте. Ясные и сознательные рассуждения о людях и природе. Они находили много таких примеров в трудах древних греков и римлян и в работах флорентийцев эпохи Возрождения. Но больше всего им нравились сочинения таких мудрецов, как Галилей, которые искали математическую формулу природы. В подобных вещах не существует расхождений в вере. Там есть только исследования и доказательства. И разум принимает решение о том, как выглядит природа и что происходит на звездном небе. Разум, которым в равной степени обладают все люди, бедные и богатые, белые, желтые или красные. Но если разум дан всем людям, значит, поняли они, в основе своей все люди одинаково ценны. Ты знаешь, что христианство тоже учит, что все люди равны перед Богом. Но проповедники терпимости и разума пошли дальше. Они учили не только тому, что люди равны по своей природе. Они еще требовали, чтобы со всеми людьми обращались одинаково. Они говорили, что каждый человек, как созданное Богом разумное существо, обладает правами, которые никто не имеет права у него отнимать. Каждый имеет право сам решать, чем ему заниматься, как жить, может свободно выбирать, что ему делать и что не делать, советуясь со своим разумом и совестью. А детей надо воспитывать не плеткой, а с умом. Учить их понимать, что хорошо, а что плохо. Они говорили, что преступники тоже люди, просто они оступились, но еще могут исправиться. Поэтому ужасно раскаленным железом ставить человеку, один раз провинившемуся, несмываемое клеймо на лбу или на плече, показывая всем, что он преступник. У людей есть достоинство, и поэтому нельзя, например, публично над ними издеваться. Все эти идеи распространились после 1700 года сначала в Англии, а потом во Франции. Они называются просвещением, потому что те, кто так думал, противопоставляли глубокой тьме суеверий свет разума. Некоторые полагают, что просвещение учило только само собой разумеющимся вещам, и великие тайны природы и мира казались людям слишком простыми. Это правда. Но пойми, то, что очевидно нам сейчас, не было таковым тогда, и требовалось много храбрости, самопожертвования и выдержки, чтобы как можно больше говорить о них. И именно поэтому сегодня они действительно кажутся нам очевидными. А еще можно возразить, что разум не способен разрешить все тайны и никогда их не разрешит, но он все-таки направил многих людей на верный путь. За следующие 200 лет с начала эпохи Просвещения люди исследовали природу и узнали больше нового, чем за предыдущие 2000 лет до нее. Главное, не забывай, что значит в жизни терпимость, разум и человечность. Три основополагающие идеи Просвещения. Разум научил нас, что человека, которого подозревают в чем-то, нельзя называть преступником и из-за простого подозрения подвергать бесчеловечным пыткам, пока он в отчаянии не признается во всем, что от него требуют. А колдовства не бывает, и значит, ведьм нельзя сжигать. Последнюю ведьму сожгли в Германии в 1749 году, а еще одно в 1783 году в Швейцарии. Разум показал, что бороться с болезнями нужно не суевериями, а прежде всего с помощью гигиены и научного исследования их причин. И больше нет никаких крепостных или зависимых крестьян, и нет рабов. Разум показал, что все люди в государстве подчиняются одним и тем же законам. И у женщин теперь такие же права, как у мужчин. И все это произошло благодаря храбрым людям, в том числе писателям, которые осмелились высказать такие мысли. Это было рискованно. Признаю, выступавшие против старых устоев часто были пристрастны и неразумны в этой тяжелой и долгой борьбе. Но они отстаивали идеалы терпимости, разума и человечности. Эта борьба длилась бы намного дольше и привела бы к намного большим жертвам, не будь в то время в Европе нескольких государей, в первых рядах защищавших идеи просвещения. Один из них — прусский король Фридрих Великий. Ты знаешь, что империя Габсбургов в то время была уже просто почетным названием. На самом деле Габсбурги управляли только Австрией, Венгрией и Чехией, а в Германии князья правили Баварией, Саксонией и многими другими большими и маленькими землями. В протестантских княжествах на севере Германии после 30-летней войны уже никого не интересовал католический император в Вене. А самым могущественным из этих протестантских германских государств стала Пруссия. После того, как ее великий курфюрст Фридрих Вильгельм Бранденбургский, правивший с 1640 по 1688 год, отнял у Швеции большой кусок земли на севере Германии, а в 1701 году прусские князья провозгласили себя королями. Это было сильное воинственное государство, чьи дворяне не могли себе представить большего почета, чем возможность служить офицерами в прекрасной королевской армии. Третьим прусским королем в 1740 году стал Фридрих II из династии Гогенцоллернов. Его называют Фридрихом Великим, и он действительно был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он дружил со многими французскими горожанами, которые в своих сочинениях распространяли идеи просвещения и сам писал много похожих сочинений на французском языке. Хоть он и был королем Пруссии, но презирал немецкий язык и немецкие обычаи, которые после несчастья 30-летней войны стали совсем дикими. Однако Фридрих считал своим долгом сделать немецкое государство образцовым и показать всем, как прекрасны мысли его французских друзей. Он часто говорил, что чувствует себя первым слугой, а не первым господином, а не владыкой своего государства. И так как он служил государству, то его волновали все мелочи, и он постоянно пытался повсюду применять новые мысли. Одним из первых его дел была отмена ужасных пыток. Он облегчил тяжелые повинности, которые несли крестьяне по отношению к своим господам. Он постоянно следил за тем, чтобы все люди в его государстве, как самые бедные, так и самые богатые, были равны перед судом. А тогда это не казалось само собой разумеющимся. Но больше всего Фридриху Великому хотелось сделать Пруссию самым сильным государством в Германии и ослабить власть австрийского императора. Он считал, что это будет легко. С 1740 года Австрией управляла женщина, императрица Мария Терезия. Она взошла на престол, когда ей было всего 23 года, а значит, думал Фридрих, ему предоставляется хорошая возможность отнять у империи земли, напасть с прусской армией на австрийскую провинцию Силезию и захватить ее. И он почти всю свою жизнь воевал против австрийской императрицы. Армия стала самым важным делом его жизни. Он постоянно муштровал солдат и сделал их лучшими в мире. Но Мария Терезия оказалась куда более сильным противником, чем сначала казалось Фридриху. Она, правда, не была такой воинственной, как он. Она была очень набожной и настоящей матерью семейства. Она родила 16 детей. И хотя Фридрих был ее противником, она во многом подражала ему и вводила в Австрии такие же изменения. Она тоже упразднила пытки, облегчила жизнь крестьян и поддерживала хорошее образование. Она действительно считала себя матерью всех жителей своих земель, никогда не поддавалась фальшивому честолюбию и не думала, что все лучше всех знает. Она делала своими советниками самых умных людей, которые не уступали Фридриху Великому на войне. Причем не только на поле боя. Мария Терезия стремилась с помощью послов получить поддержку всех европейских дворов. Даже Францию, которая уже несколько веков при каждой возможности выступала против английских императоров, она перетянула на свою сторону и для укрепления новой дружбы выдала свою дочь Марию Антуанетту за наследника французского престола. Фридрих оказался окружен врагами — Австрией, Францией, Швецией и могущественной и огромной Россией. Он не стал ждать, пока они нападут на него. Захватил Саксонию, с которой тоже враждовал, а потом 7 лет вел жестокую войну, заручившись поддержкой одной только Англии. Но его способности помогли ему не проиграть войну против превосходивших его противников, и он даже смог сохранить Силезию. С 1765 года Мария Терезия управляла Австрией не одна. Ее сын Иосиф правил вместе с ней как император Иосиф II, а после ее смерти стал правителем Австрии. Он с еще большим пылом сражался за идеи просвещения, чем Фридрих и его мать. Терпимость, разум и человечность были единственными идеалами, которые его волновали. Он отменил смертную казнь и крепостную зависимость крестьян. Он разрешил протестантам проводить в Австрии свои богослужения и, хоть и оставался хорошим католиком, отнял у католической церкви некоторые ее владения и богатства. Он был болен и чувствовал, что не сможет долго править. Поэтому он все делал с огромным усердием, нетерпением и рвением. Но его подданным казалось, что все происходит слишком быстро и неожиданно, и вообще перемен слишком много. Многие удивлялись тому, что он делал, но народ любил Иосифа меньше, чем его заботливую и благочестивую мать. В то самое время, когда в Австрии и Германии побеждали идеалы просвещения, в Америке жители английских колоний отказались считать себя подданными английского короля и платить Англии налоги. Их предводителем в этой войне за независимость стал Бенджамин Франклин, простой горожанин, который много занимался естественными науками и изобрел громоотвод. Он был очень честным мыслителем, рассудительным и простым человеком. Под его руководством и под руководством другого американца, Джорджа Вашингтона, английские плантаторы и жители торговых городов создали в Америке Соединенные Штаты и после долгой войны выгнали английские войска. Они хотели во всем следовать принципам новой философии и в 1776 году провозгласили основой своего нового государства священное право человека на свободу и равенство. Но на их плантациях по-прежнему работали рабы.